В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
21 час и почти 4 минуты в Москве, и сегодня вторник, это значит, вы слушаете программу «Статус» и смотрите ее на Ютубе и в сетевизоре, и, естественно, сегодня в студии Екатерина Шульман. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и не только Екатерина Шульман.
Сегодня у нас чрезвычайная удача посетила нашу программу. В нашем первом разделе, посвященном не новостям, но событиям, мы должны были говорить и будем говорить о федеральном бюджете, первое чтение которого состоялось в Государственной Думе 27 октября, а второе планируется на 17 ноября. Было у меня много и будет чего сказать по этому поводу, но по чрезвычайно удачному стечению обстоятельств с нами в студии сегодня Наталья Васильевна Зубаревич, человек, который больше всех понимает в федеральном бюджете и в региональном бюджетировании, и в трансферах из федерального центра в регионы, и в бюджетном балансе регионов, чем нежели кто-нибудь другой в этом понимает, и уж точно много-много больше меня. Она любезно согласилась поприсутствовать на нашей первой части с тем, чтобы мы могли у наиболее компетентного источника уточнить те моменты, которые мне представляются важными и одновременно не совсем понятными.
Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Спасибо вам еще
только
раз.
Я про федеральный бюджет не специалист. Маленько знаю, но я региональщик.
Вот про регионы мы тоже поговорим.
И тогда перейдем к первой части нашей программы и программы традиционной рубрики.
Не новости, но события.
Итак, теперь, когда мы услышали этот глубокий и внушающий доверие голос, который сказал нам не новости, но события, перейдем к нашим с вами событиям. Итак, 27 октября был принят в первом чтении проект федерального бюджета на 2018 год и финансовый план на ближайшие 3 года, поскольку у нас последние годы таким образом осуществляется бюджетное планирование. Первое чтение не предполагает поправок. Поправки возможны только ко второму чтению. То есть мы видим ровно тот документ, который был внесен правительством. А что интересно в этом проекте бюджета? Мы его с вами уже достаточно подробно описывали, когда он был только внесен. Мы говорили о том, что бюджет состоит, в общем, из 3 основных колонн на 3 таких больших ногах. Он покоится. Это расходы на национальную оборону, расходы на национальную безопасность и социальные расходы, трансферы пенсионному фонду. Это, собственно говоря, сердце социальных расходов. Все остальное, в общем, сокращается. Эти 3 ноги продолжают оставаться достаточно масштабными. Мы говорили с вами о том, что продолжает увеличиваться количество расходов, отнесенных к секретным. В бюджете 2018 года доля секретных расходов у нас составляет 17,4% от общего числа бюджетных расходов. Это обозначает, что они не рассматриваются комитетом по бюджету Государственной Думы и пленарным заседанием Государственной Думы, они рассматриваются специальной комиссией по рассмотрению секретных расходов, куда входит ряд депутатов Государственной Думы, в основном в прошлом сотрудники Министерства обороны либо силовых структур.
И является это страшной тайной.
Это все является страшной тайной. К сожалению, из этих секретных расходов довольно значительная часть не относится к расходам на оборону и безопасность. Засекречена часть расходов на ЖКХ, на капитальное строительство. Некоторая часть, насколько я понимаю, тех денег, которые передаются регионам, они тоже у нас засекречены. Значит, теперь, что касается денег, передающихся регионам от федерального центра. Мы с вами в одном из прошлых выпусков рисовали на доске табличку, подобную той, которую вы сейчас видите. Об этой табличке мы поговорим чуть позже. А в прошлый раз у нас тут с вами были регионы и трансферы им. И мы с вами пытались из этого извлечь некоторые представления о приоритетах федерального центра. Говорили мы о том, что чемпион и многолетний чемпион по количеству федеральных денег – это Дагестан. Доля Дагестана увеличивается. А Чечня тоже хорошо выглядит, тоже, в общем, увеличивает свои доли, получаемые ею из Москвы. Среднерусские регионы всегда получают намного меньше. В качестве примера демонстрировали мы с вами Липецкую область. Ну, вот можно мою родную Тульскую область тоже привести в пример. Кстати говоря, там тоже я посмотрела по Тульской области, там тоже есть упадок, скажем так, то есть на 17 год было больше, чем будет на 18, и дальше получается еще меньше. То есть если мы с вами, кстати, попытаемся именно рассматривать это как роспись неких политических приоритетов, то мы не видим, что те губернаторы, которые считаются какими-то там особенными любимцами Москвы, исходя из этого, получают больше денег.
Да, и разница,
если,
да.
если пытаться вычислить там гипотетического преемника по вот этой вот степени приоритизации именно в рамках федерального бюджета, то им выходит как раз Виктор Васильев, а отнюдь не кто-нибудь другой. Но я думаю, что такой прямой корреляции, конечно, нет, но тем не менее интересно. Значит, что начало происходить в связи с обсуждением федерального бюджета? Появились, насколько я понимаю, тут бы я вот хотела обратиться к Наталье Васильевне, жалобы из регионов на тяжелое финансовое положение. А первая такая жалоба поступила от Республики Хакасия. Значит, насколько я понимаю, есть жалобы от Пермского края, где недавно сменился губернатор, есть обращение от Карелии, есть обращение от Удмуртии, где губернатор тоже новый. А, честно говоря, у меня были предположения, что такого рода выступления по поводу того, что вот дайте денег, мы не справляемся с задолженностью по кредитам и нам не хватает на наши расходы, что они будут каким-то образом транслироваться через депутатов-одномандатников. Но пока это происходит напрямую от региональных властей и, опять же, насколько я понимаю, связано именно с кредитными задолженностями. На этом фоне у нас есть заявление президента о том, что сделанное в сентябре на заседании Госсовета, о том, что будет реструктуризация долгов регионов в течение ближайших нескольких лет. А, Наталья Васильевна, это, во-первых, что это такое, что это за реструктуризация? И сделает ли это жизнь региональных властей как-то легче и приятнее? Решит ли это проблему?
Вот я мучаюсь, думаю, с чего начать-то, потому что вы меня начали спрашивать сначала вообще про помощь регионам. Я по-детски должна была задать вам вопрос, а вы что рассматривали, дотацию на выравнивание?
На выравнивание, да.
Мои дорогие, ну вот давайте так. Общий объем трансфертов субъектам федерации составляет около 1,5 триллиона рублей. В жирные времена дотация на выравнивание составляла четверть всех трансфертов. Сейчас времена подусохшие, субсидии дают меньше, дотация на выравнивание составляет 30-31% всех трансфертов. А за пределами этой дотации еще много чего интересного. Поэтому не рассматривайте дотацию на выравнивание, она по формуле выделяется. Формула простая, как трактор. Вот у вас есть подушевой ВРП в регионе. И вам, если вы низко по уровню душевого, докладывают самым дохлым, вот до какого-то уровня, их выравнивают в горизонталь. А всем остальным, у которых душевой ВРП побольше, им докладывают вот с учетом, да, получается некая диагональ.
А почему тогда бедные среднерусские области получают меньше, чем бедные кавказские
республики?
С низкими доходами.
А вопрос душевых доходов населения никого не волнует. Считается по подушевому, воловому, региональному продукту. А дальше работают корректировки на мелкоселенность, на горность, на удаленность. Есть специальные корректирующие коэффициенты. Но это все по формуле. Не мучьте вы формулу, Христа ради. Но смотрите на другое, что ручками дается. Здесь, может быть, не очень хорошая. Кому-то не нравится, но она формула. И это уже для России так хорошо, что дают по формуле. Поэтому не стреляйте в этого пианиста. Смотрите, что за пределами дотации на выравнивание. А там есть чудесные дотация на сбалансированность, которую в середине нулевых начали давать как премию за правильные результаты на выборах. А сейчас дают по разным нуждам трудящихся из региона. Есть иные межбюджетные трансферты, которые Москва может, например, ухватить, когда, казалось бы, уж куда ей еще. А вот так. Поэтому чертова туча веселых, интересных историй. Если вы посмотрите, сколько в финале получает Ингушетия и Чечня, она получает в 2,5 раза больше, чем было бы, если бы ей давали только дотацию на выравнивание. Поэтому давайте по итогам года я вам просто картинку подарю, как это реально по жизни происходит. Теперь второй вопрос, который вы мне конкретно задали. Что происходит сейчас с криками трудящихся в связи вот с этим процессом завершения года? Тут простая история. Плохо регионам не первый год. В 13-м молчали, как рыба об лёд. В 14-м делали долги. В 14-м продолжали делать долги. Но федералы немножечко посочувствовали и начали увеличивать вот эти самые бюджетные кредиты. Они жутко дешевые. 0,1 годовых. Регионам понравилось. Хороший, правда, процент. Вы взяли
денежку? Да, процент радостный, да.
Ну, а то я бы не отказалась. Так вот, довели этот объем до 300 миллиардов. Это все равно не спасает, потому что общий долг субъектов федерации сейчас составляет 2,44 триллиона рублей. Но доля бюджетных кредитов в нем где-то уже процентов 45. Ну, то есть это где-то в сторону 1,3 триллиона. В год докидывали 300, ну и приходилось возвращать то, что было дано раньше. И регионам как-то полегчало, федералам не понравилось. Потому что 15-й год федеральный бюджет закончился с дефицитом 2 триллиона, 16-й – 3 триллиона. Сколько ж можно давать этим сирым и убогим, когда самому сильно не хватает. Счастье закончилось, указы вот-вот, как вы понимаете, должны быть строго выполнены к следующим выборам. Пора завязывать с этой богадельней. И сентябрем сказали: так, ребята, вот мы вам 2-3 года по 300 миллиардов надавали, теперь ша, больше такого праздника не будет. 18-й переходный, сразу рубить не будем, а потом круто под нолик. Хотите, чтобы вам накопленный долг, извините, он 1,3 триллиона бюджетных кредитов, реструктуризировали лет на 8-10 так: сводите бюджет бездефицитный, рубите то, что называют Минфине неэффективные расходы, и будет вам счастье. Мы растянем эти возвраты на достаточно длинный срок, при этом порубав новые кредиты. Я вот с немым изумлением сейчас смотрю, а что будет? Вот труба, которая на влив, или труба, которая на вылив, бассейн наполнится или усохнет окончательно. Прелестная физическая задачка. Ждем. Теперь прописка губернаторов. Чего сейчас-то запищали? Во-первых, новенькие за старое не отвечают. Помните это правило? И новенькие имеют право попросить. Меня удивляет одно.
Они пришли с некоторым политическим мандатом.
Так нет. Чего же, вот значит, не публично не получилось. Значит, пришлось немножко в атмосферу. Да? Удивительная история. Это новость, правда. Но у меня есть ощущение, что какое-то у них чувство защищенности пока еще.
Потому что кто-то к нас дочит. Мы их не могут сразу посадить или
снять. А Хакасия сошла с ума. Хакасия сошла с ума, потому что в прошлом году чудовищный дефицит. В этом году за полгода уже опять 12%. По долгу вторая после Великой Республики Мордовия. Конца края не видно.
Мордовия, кажется, закредитована максимально.
180% к собственным доходам. У Хакасии всего лишь 130. Ну, есть куда расти.
Ну, это еще по-человечески.
И понимаете, и ведь заметьте, кричал не губернатор, он старый. Кричали безответственные депутаты. Поэтому пейзаж российский становится все интереснее. Выборы это такой, ну, тонизирующий период. Посмотрим, что будет дальше.
Отлично. Теперь два слова о тех, кому не стало хуже, а даже стало лучше. Значит, одновременно с принятием проекта бюджета в первом чтении принят в третьем чтении в тот же день законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 17-й, то есть на текущий год,
оборотки
и плановый период на ближайшие два года. А поправки предусматривают дополнительную субсидию в 3 миллиарда рублей Первому каналу. Значит, на, как там написано, возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением утилизов эфира и обеспечением мероприятий подведению его до телезрителей. То есть, собственно говоря, на то, чем занимаются телеканалы. Значит, написано в записке пояснительной, что субсидия связана с возмещением недополученных доходов, в том числе в связи с международной деятельностью Первого канала. Остальным федеральным каналам не положено таких прекрасных денег. Эхо Москвы, если кто-то думает, что работает, да, на государственные деньги, как было сказано, это все-таки не совсем так. По крайней мере, в федеральном бюджете и бюджетообразующих документах никак не упомянуто. Но при этом, значит, например, в 2018 году на ВГДРК запланированы субсидии в 19,9 миллиардов рублей. Так что Первый канал еще достаточно скромно у нас смотрится. К вопросу о международной нашей помощи, о международной деятельности, которую тоже Первому каналу компенсируют. Значит, несмотря на тяжелую бюджетную ситуацию и на недостаток денег на всякие разные социальные цели и даже, как нам сейчас объяснили, на помощь регионам, не снижаются объемы двусторонней и многосторонней помощи, которую Российская Федерация оказывает разнообразным другим странам. Вот у нас тут приведена выразительная табличка, в которой имеются данные за 2011 год, за 2014 год и итоговые цифры за 2011-2015 год, поскольку за 2016 цифры есть не по всем, а более свежих тоже пока еще, к сожалению, не подвезли. Тем не менее, кто чемпионы по получению двусторонней помощи. Что такое двусторонняя? Двусторонняя помощь – это Российская Федерация дает другой стране. Многосторонняя – это Российская Федерация дает международным организациям. Значит, это двусторонняя помощь. Чемпионы по получению наших с вами российских денег. Первые пятеро – это Киргизия,
Единица измерения.
А, миллиард рублей.
Рублей?
А, нет, прошу прощения, да, доллар, конечно.
Нет, миллиардов значит, такого не может быть. Так, единица измерения. Стоп, не пугайте, все-таки разница в 60
не
раз.
Не-не-не, нет.
Я думаю, что это рубли.
Это миллиарды рублей, вы меня сбили.
Простите.
Это сильно хорошо лет. Итак, Киргизия, номер один. Номер два – это Куба. На третьем месте Корейская Народно-Демократическая Республика, известная как Северная Корея, Никарагуа и Сербия. Вот первые пять стран, которые пользуются нашими с вами благодеяниями. Значит, что мы с вами тут видим? Мы видим по всем этим странам увеличение помощи в 2014 году, резкий рост, и дальнейшее, как минимум, не снижение. Значит, последняя колонка итоговая, поэтому не пугайтесь, это 11 по 15 год вместе. Значит, одновременно на фоне этого, как мы знаем, Российская Федерация выплачивает и продолжает выплачивать свои собственные международные долги, долги, оставшиеся от Советского Союза, и списывает долги, которые, списывает те деньги, которые задолжали нам другие страны.
То есть щедрая душа.
Щедрая душа, совершенно верно. Мы списываем долги странам бедным, типа Никарагуа или Анголы или Эфиопии, списываем долги Монголии и Лаосу, списываем долги Ираку и Алжиру и Афганистану, и той же самой Корейской Народно-Демократической Республике, которой мы еще и просто так деньги даем, и Киргизии. Индии тоже списываем.
Кубе тоже списывали, я помню.
И это самое, Венесуэле тоже простили некоторую сумму. А к чему я рассказываю, собственно, вам всю эту историю? Когда вам в следующий раз будут говорить о том, что международное сообщество или коллективный Запад имеют претензии к нашему политическому режиму и хотят его сместить разными средствами, имейте в виду, дорогие товарищи, с точки зрения обобщенного международного сообщества, наш политический режим является идеальным. Претензии к нему могут быть у нас, изнутри. За низкое качество государственных услуг, отсутствие безопасности, силовой прессинг, плохое образование и здравоохранение, отсутствие свобод, ерунду по телевизору. У нас могут быть претензии. Глядя извне, Российская Федерация – это страна, которая платит все долги, прощает долги всем, кто ей должен, просто оказывает помощь деньгами любому, кто попросит, и все свои собственные заработанные деньги вывозит в Лондон, Брюссель и Вашингтон. Я сейчас не буду рассказывать эти конспирологические истории о том, что у нас там триллион триллиардов находится где-то за рубежом в разных черных кассах, но тем не менее понятно, что вывоз капитала идет большими темпами, и темпы эти не снижаются.
Ну, как минимум, списанные деньги точно находятся в этих странах.
У нас, да, есть у нас мнение, истории, что эти черные кассы представляют собой могучий рычаг влияния России на все политические процессы в мире. Так вот, я не знаю, какой нам бенефит происходит от нашего великого влияния. А то, что деньги уходят, вот это вот свершившийся факт. Поэтому, граждане, никто нам извне менять режим не будет. Еще раз, если кто-то произведет в нем трансформации, то только мы, исходя из тех претензий, которые есть у нас.
Это была наша первая рубрика, и в ней поучаствовала Наталья Зубаревич. Спасибо вам огромное.
Наталья Васильевна.
Всегда рады вас услышать и с вами пообщаться. И переходим к нашей второй регулярной рубрике.
Азбука демократии.
И что же на этой неделе у нас за слово, а точнее слова?
У нас некоторые, даже я бы сказала, набор слов и терминов, которые все начинаются на букву В. Мы с вами первые две буквы алфавита уже, можно сказать, отработали. Теперь у нас буква В. Значит, у нас будут с вами сразу три слова, но они, скажем так, похожи друг на друга по... Не то, что похожи. Они относятся к некому общему семантическому облаку, как бы я изысканно выразилась. Значит, это два термина, касающихся голосований. Это ветум. Вотум и вето. Ветум и вота. Это чтобы всем понятнее стало. Чтобы никто не запутался. И еще один интересный политологический термин. Это вето-игроки. Сейчас объясню, что это такое. Все по порядку. И что к чему, какое имеет отношение. Значит, вотум. Это происходит термин от латинского слова, соответственно, votum. Это и есть латинское слово, обозначающее желание или волю. Первоначально это слово обозначало обещание пожертвования какому-то божеству. То есть я там тону в море, и если я выплыву, обещаю Посейдону там какую-нибудь золотую штучку подарить. Вот это вот, собственно говоря, votum, то есть я обещаю, мое обещание.
Мне кажется, даже клятва больше похожа на это некое.
Ну, не важно,
различия не слишком радикальные.
Ну да, вот некий обет. Пожалуй,
обед.
На самом деле,
вот.
Да, наиболее, да. Наиболее точный русский аналог, наиболее точный русский перевод, это будет обет. С точки зрения политологической, вотум – это политическое решение, принятое голосованием. Значит, у нас это слово употребляется исключительно с точки зрения запретительной, то есть вотум недоверия, например. Да? На самом деле, вотум бывает доверия, бывает и вотум недоверия. Значит, одобрение либо неодобрение. А избирательный вотум, например, тоже есть такой термин. Это решение, принятое, соответственно, большинством голосов избирателей. Значит, а вотумы бывают абсолютные и относительные. То есть полный запрет, либо запрет частичный. То есть иногда можно, скажем, вынести вотум недоверия правительству целиком, а можно какому-то там отдельному, понимаете ли, министру. А, значит, вето – близкий к этому термин. А вето по латыни значит «я запрещаю». То есть это возможность запретить какое-либо решение. Значит, если вотум может быть как положительным, условно говоря, так и отрицательным, то вето может быть только запретительным.
Получается ли, что вето – это частный случай вотума, или все-таки есть какая-то еще принципиальная разница?
Ну, понимаете, в чем дело? В политическом употреблении действительно вотум обычно употребляется в смысле вотума недоверия и в смысле голосования, например, в парламенте против правительства или против отдельного члена правительства. А вето – это широко понимаемый, скажем так, запрет, который вы имеете право наложить на какое-либо решение. Например, пример абсолютного вето – это право вето у постоянных членов Совета Безопасности ООН на любое решение ООН. Значит, вот постоянные члены Совета Безопасности, к числу которых относятся и Россия, могут заветировать, то есть запретить любое решение. Есть вето президентское, то, которое президент, американский или наш, или в любой другой конституционной системе, может наложить на какое-либо законодательное решение. Тут тоже оно бывает абсолютное, окончательное, либо оно бывает отлагательное, например. Оно же...
То есть, чтобы доделали, и тогда еще раз посмотрим.
Приостановление до повторного рассмотрения. Mm-hmm. На самом деле, наше с вами президентское вето, право, которым президент, надо сказать, пользуется чрезвычайно редко, в частности, во всей предыдущей легислатуре, то есть в течение шестого созыва, это право было им применено один раз. И надо сказать, что в ходе этого созыва, который еще только начал работать, уже один раз президент наложил вето на один из законопроектов. Редко он использует это свое право, и по юридическому смыслу это вето носит отлагательный характер. Оно может, как оно может быть преодолено с согласованным голосованием обеих палат, так и оно приводит не к полному запрету, не к полному уничтожению этого законодательного акта, а к созданию согласительной комиссии, после которой, значит, может дальше этот законопроект в измененном виде быть еще раз проголосован нижней и верхней палатами. Но надо сказать, что в обоих случаях вот этого редкого президентского вето, который я упомянула, никто больше ничего не делал с этими самыми заветированными законопроектами, видимо, испугавшись, что раз президенту они не понравились, то, наверное, не будем мы их больше трогать, так они не тронуты. От греха подальше, так не тронуты и лежат. Значит, теперь по поводу вето игроков, что является достаточно современным политологическим термином, о котором хотел бы вас рассказать.
Вето-игроки
через дефис. Uh-huh. Это теория вето игроков, с которой выступил американский политолог Джордж Цибелис в книжке его «Вето-игроки», двоеточие, как работают политические институты, вышло в 2002 году. Это профессор, который работает в UCLA, в Калифорнийском университете, где такая довольно могучая школа политической науки. Значит, в чем смысл этой теории, чем она для вас, для нас ценна и важна? Вето-игроки – это коллективные либо индивидуальные акторы в политической системе, без согласия которых не может быть проведено решение.
Официально или неофициально?
Они бывают институциональные, то есть прописанные в законе. Ну, например, Государственная Дума является вето-игроком в законотворческом процессе. Я почему люблю эту теорию? Потому что она объясняет, в общем, она и употребляется для анализа законотворческого процесса, потому что там вот эти вот все вето-игроки хорошо видны, они прописаны, собственно говоря, в регламенте. Без одобрения Государственной Думы никакой закон не может стать законом. Президент является вето-игроком. Он может запретить, может подписать. Значит, если он без его подписи, тоже никакой закон законом не становится. Верхняя палата. Значит, также, например, они могут быть не институциональными, а неформальными. Ну, скажем, администрация президента, да, угу, не являющаяся законной частью нашего законодательного процесса, то есть регламентированной частью, да, не прописанной нигде, тем не менее влияет, и без ее согласия тоже никакой закон не может стать законом. Чем ценна теория вето-игроков? Она ценна тем, что она позволяет, посмотрев на конечный этап любого решения, задать вопрос, а кто должен сказать «да» для того, чтобы это решение было принято, без кого оно не может произойти. Это нам дает сразу вот такую карту, довольно наглядную, участников процесса принятия решений. Вообще политология изучает процесс принятия решений, это одно из основных ее предметов интереса, и это сложная история, потому что часть там является формализованной, публичной, прописанной в законе и регламенте, часть является не формализованной никак и, соответственно, скрытой во тьме.
А что еще сильнее усложняет? Это та, что прописано в регламенте, возможно, на самом деле не является ветоигроком, а является каким-то номинальным показательным органом.
Он все равно должен, хотя бы формально одобрить.
Ну, хотя бы
да,
формально.
Он может не обладать, скажем так, некой сущностной силой возразить, как вот, опять же, в законодательном процессе, в нашем законотворчестве происходит в Государственной Думе. Когда не должна она соглашаться, ну, вот сейчас приняли проект федерального бюджета, да, не может Дума отклонить проект бюджета, не может. Хотя, вот, кстати, тут в этом первом чтении две оппозиционные фракции не голосовали. Вот, КПРФ, Справедливая Россия не поддержали проект бюджета, понимаете ли. Но поскольку у нас Единая Россия обладает сверхбольшинством, то это, в общем, не то чтобы особенно важно. А что еще следует из теории ветоигроков? Значит, в демократических системах их больше, чем в авторитарных, что тоже, в общем, понятно. Чем больше ветоигроков, тем труднее проводить решение, тем согласие большего числа участников вам нужно. Соответственно, у вас будет меньше гибкости, меньше скорости принятия решений, но больше стабильности. Это, казалось бы, простой вывод. Он, на самом деле, довольно контринтуитивный, потому что все автократии на свете, все авторитарные режимы говорят, мы вам обеспечим стабильность, в отличие от демократий, в которых все лезут в процесс принятия решений, соответственно, стабильности никакой нет. Значит, ничего подобного. Преимущество автократии как раз в том, что они могут быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства, но стабильность они как раз не обеспечивают. Стабильность обеспечивает повышенное количество ветоигроков. Вот что интересного можно извлечь из политической теории.
То есть вот такие три достаточно связанных понятия, которые проясняют то,
которые
как происходит.
Которые все происходят из латыни. А что не происходит из латыни, то вообще не имеет значения и не является частью цивилизации.
Да, и мы вернемся к программе «Статус» Екатерины Шульман после новостей и небольшой рекламы.
Программа Екатерины Шульман «Статус». В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
21 час и 35 минут в Москве. Мы продолжаем программу «Статус». Веду ее я, Майкл Наки. И также основное, так сказать, действие здесь осуществляет Екатерина Шульман. Она все еще в студии. Вы можете влиять на эфир, прислать ваши смс-сообщения по телефону плюс 7-9-8-5-9-7-0-45-45, писать в твиттер аккаунт «Вызван», а также писать в чат трансляции на ютубе, которая вот вовсю работает и сегодня даже совершенно без сбоев. А мы тем временем переходим к нашей еще одной рубрике.
Отцы великие теоретики и практики.
Отцы, отец, кто сегодня?
Сегодняшний наш отец, человек, отмечающий 500-летний юбилей, именно сегодня, 31 октября, своего самого решительного и вошедшего в историю действия. Это Мартин Лютер. Ровно 500 лет тому назад он, по легенде, которую строгий историк, как это мечты поэта, историк строгий гонит вас. Историки говорят, что, может быть, не было этого, но сами тезисы были. Было ли приколачивание их к дверям церкви всех святых немецкого города Виттенберга, неизвестно. Но, тем не менее, будем считать, что приколотил. 95 тезисов, изложенных на латыни. Мартин Лютер, человек, родившийся в Саксонии, тогда части Священной Римской империи, в семье достаточно амбициозного отца, который хотел всем своим детям дать образование. И, кстати, был разочарован тем, что сын его, Мартин Лютер, после того, как он отучился в университете, решил стать монахом. А почему Лютер решил стать монахом? По легенде, опять же, под влиянием обета, который он дал, проезжая на лошади в грозовую ночь, и возле него раздался удар молнии. И тут он, говорят, крикнул, что если я останусь жив, то уйду в монастырь.
То есть дал обет,
дал
как
обет.
Мы помним
вот
в предыдущей
буквально
части.
Таки вот.
Да.
Потом, в ходе своей деятельности как вождя и лидера реформации, он перестал быть монахом. Более того, женился на беглой монахине Катарине фон Бора, одной, между прочим, из 12 монахинь, которым он помогал сбежать из цистерцианского монастыря. А знаете, как они убежали? Он помог им, в общем, спрятаться в бочках из-под селедки, как в «Хоббите». И на одной из этих 12 потом женился. Вот таковы были отцы реформации. Да, вы думали. Умер своей смертью, что интересно, что не характерно для религиозных лидеров. Не сгорел на костре, ничего нибудь такое, не стал жертвой наемного убийцы. Хотя своими сначала 95 тезисами, а потом своей деятельностью по, можно сказать, установлению новой реформированной христианской церкви разрушил единый крещенный мир, разрушил монополию папского престола на руководство душами паствы, положил начало приблизительно всему, что после этого произошло в Европе. Образование национальных государств, перевод Библии на национальные языки, взрывной рост книгопечатания, религиозные войны.
Вот она сила слова.
Вот она сила слова. Лютер был первый человек, который, как мы сейчас говорим, went viral. Который поднялся на хайпе. Каким образом это случилось? Значит, его 95 тезисов были, собственно говоря, обращены против индульгенций. Вообще-то говоря, с чего все началось? Как многие авторы перестройки, первоначально он хотел систему не то чтобы порушить, сколько пофиксить, говоря, опять же, нашим нынешним языком. То есть исправить некоторые злоупотребления, которые он видел в католической церкви, и прежде всего широкую продажу индульгенций. Поэтому его 95 тезисов опровергают эту продажу, опираясь на первоисточники, как тогда было принято, на священные тексты, на Евангелие, на труды отцов церкви, и, собственно, он доказывал, что нехорошо так делать, продавать отпущение грехов за деньги и потом рассказывать верующим, что если ты заплатил денежку, то душа твоего близкого человека тут же из чистилища попадет сразу в рай, и более того, тебе простятся твои собственные грехи, не только прошлые, но и будущие. Ну, действительно, много всякого безобразия к тому моменту было в католической церкви. Дальше, что называется, больше. Дальше из этого невинного намерения, так сказать, остановить злоупотребление и коррупцию, вышла новая реформированная будущая протестантская церковь. Так вот, в чем, так сказать, вирусность была этого дела? Книгопечатание тогда уже существовало. То есть монополия на знание, на вот эту вот рукописную книгу, которой до этого обладала католическая церковь, она уже разрушалась. Памфлет Лютера, вот эти 95 тезисов и его дальнейшие публицистические труды во славу его новой реформенной религии, они расходились по всей Европе за несколько недель. Они печатались за день, за два. Невероятная скорость по тем временам. И дальше они распространялись, как говорили тогдашние властьпридержащие, как чума. То есть вот именно как зараза, как вирус, скажем мы сейчас, распространялись они по всей Европе. Люди их читали, умственно возбуждались и, соответственно, не желали больше повиноваться своим государям и мирским, и церковным. Не углубляясь сейчас в историю реформации и в теологическую и политическую мысль Лютера, скажем вот что. В чем ценность этих, скажем так, новых идей была для формирования политического сознания? Сам Лютер был честным сторонником монархии, как все люди того времени. Считать, что у него были какие-то особенно демократические убеждения, естественно, нельзя.
Как и многие великие отцы, которых мы уже обсуждали в нашей программе.
Ни один великий отец, за исключением, может быть, Аристотеля, не опережает свое время. Ну, и почти не опережает. И про нас потом скажут то же самое. На самом деле, когда современная демократия трансформируется до неузнаваемости, то, например, какая-нибудь там моя любовь к демократии репрезентативной и к парламентам тоже будет выглядеть страшно отстала. И про меня скажут, что на уровне своей эпохи она считала, что ничего лучше депутатов и парламентов не бывает. А сейчас, смотрите, каждый сам себе депутат голосует по телефону и там же предлагает законы и поправки в законы. Так что не будем пытаться, скажем так, прыгнуть выше головы. Так вот, что нам сейчас с вами важно и хорошо бы знать и помнить? Реформаторское движение не было политически революционным по замыслу, хотя оказалось таким по факту. Но представление о том, что спасение души возможно через прямой контакт человека с Богом без посредничества каких-то князей церкви, что каждый сам за свою душу ответчик, что необходимо внутри себя разбирать свои грехи и добродетели и спасаться верой, добрыми делами, милостью Божией, а не индульгенциями, не исполнением обрядов, не значит, принесением даров своей родной католической церкви. Эта идея индивидуалистическая по своей природе. Поэтому в дальнейшем протестантское, скажем так, движение рассматривалось как нечто противоречащее божественному праву королей и абсолютной монархии. Поэтому абсолютистские монархии типа французской были католическими, а те страны, которые были протестантскими, приходили постепенно к некоторому ограничению верховной власти. Собственно, вся динамика политических конфликтов, например, в Англии, начиная с того момента, как Генрих VIII решил стать тоже протестантом, а не католиком, для того, чтобы не для того, чтобы стать демократичнее или ограничить свою власть, наоборот, для того, чтобы самому стать главой своей национальной церкви, не быть подотчетным Риму и самому себе править. Плохо ли? Как это называется? Другой бы спорить стал. Конечно, хорошо. Так вот, начиная с этого момента и до того момента, как династия Стюартов, католическая, в лице своего последнего представителя Джеймса II, Якова II, лишилась престола и сменилась протестантской династией, вот эта вот борьба между католической идеей о том, что царская власть абсолютна, и протестантской идеей о том, что каждый должен сам выстраивать свою жизнь и приходить к спасению небесному через правильное поведение земное, она, скажем так, способствовала ограничению, в том числе и законодательному ограничению, верховной и абсолютной власти. Начало всему этому положил Лютер со своими 95 тезисами, казалось бы, направленными всего лишь на то, чтобы не продавали индульгенции. Вот таковы последствия самостоятельной мысли и книгопечатной.
А насколько вообще интересно и показательно для, ну, нашего взгляда на историю, что вот такая вещь, не направленная ни против церкви как таковой, ни против существующего миропорядка, она бац и приводит к каким-то даже к войнам и к совершенному изменению, в том числе некоторых политических режимов. Это вот так частенько бывает или это все-таки исключительный какой-то случай?
Ну, вообще идея владевая массами становится материальной силой, говорил Владимир Ильич Ленин, человек, специализирующийся на насильственном захвате власти. Это, свою эту специальность он понимал чрезвычайно хорошо. Есть такой момент. Это может быть грустно для власть придержащих, потому что невозможно остановить распространение идеи. Если медленный печатный станок не остановила могучая власть Рима, то уж, дорогие товарищи слушатели, власть придержащие и непридержащие, уж вы-то своими лапками в интернет точно не залезете, и никакого особенного фаервола там не построите. Идеи будут распространяться и овладевать массами. В этом есть значительный элемент опасности. Еще бы. Именно благодаря этому и экстремисты, и крайне религиозные учителя, и фанатики находят в себе пасту последователей и желающих выполнять их всяческие распоряжения. С протестантизмом это тоже происходило. Началось только дело с Лютера. А потом были и всякие странные примитивно-коммунистические республики, основанные на буквальном выполнении Евангелия, как они его понимали. И мрачные кальвинистские опыты с обобществлением имущества и чуть ли не жены детей. Всякие безобразия. Идеи – опасные вещи, но люди не могут без них жить. Поэтому ничего не поделаешь. Увеличивайте число вето-игроков, выстраивайте систему сдержек и противовесов, не концентрируйте всю власть в своих руках, потому что когда вам отрежут эти руки, то вся власть из них вывалится. Старайтесь ее распространять. И тогда радикальные идеи не так будут вам опасны, но они будут все равно время от времени происходить.
Еще один вопрос. Насколько, на ваш взгляд, именно личность его сыграла роль в том, что это все удалось, получилось и так развелось, или это просто была идея, которую не остановить саму по себе, и, собственно, он не то чтобы как-то сильно повлиял на ее дальнейшую реализацию?
Ну, не будем преуменьшать роль личности в истории. Лютер был человек очень убежденный, крайне мужественный, упорный и трудолюбивый до невозможности просто. Фраза, которой он вошел в историю «Я тут стою и не могу иначе», она действительно характеризует его личность. Он был такой вот кряжистый такой немецкий человек, который, раз поимев какую-то идею у себя в голове, уже не мог никак от нее отречься. Кроме того, он обладал красноречием, он обладал политическим, публично-политическим талантом. Он не только тезисы писал, он, например, песни писал, вот, в том числе сатирические. Он писал гимны религиозные. В общем, он всячески всеми силами слова и музыки воздействовал на души слушателей, и его появление, его выступление, его, так сказать, публичные митинги, которые он собирал в различных городах Священной Римской империи, они очень большое там оказывали воздействие, в том числе, кстати, и в ходе крестьянской войны во многом, крестьянской войны в Германии, во многом его, спровоцированы его этими самыми поджигательными идеями. Ему там в одном случае удалось даже остановить некоторую массовую резню, приехав и правильно выступив перед людьми. Так что был он, видимо, человек в высшей степени харизматичный. Но, тем не менее, надо сказать, что некоторое недовольство католическим учением, рост самосознания, стремление переводить священные тексты на национальные языки, а не на латынь, оно было и без него. И то, что после Лютера появилось такое огромное количество вероучителей, ну, вот Кальвина мы назвали, было много и всяческих других, говорит о том, что потребность была. Где есть потребность, появится и предложение.
Мартин Лютер сегодня был отцом, и переходим к заключительной рубрике нашей передачи.
Вопросы от слушателей.
Ну, последняя рубрика у нас интерактивная, насколько это возможно, правда, с отложенным эффектом. То есть я засчитываю те вопросы, которые вы прислали до передачи, я из них отбираю три, собственно, штуки и задаю их Екатерине, она их не знает, она их не видела. Вот, какие-то ей, может быть, даже не нравятся, а она просто мне стесняется и не говорит об этом.
Ну, пока таких уж совсем, чтобы не нравились, нет, не было. Все. Но у нас все слушатели, поскольку умные и образованные, то они задают исключительно умные и интересные вопросы.
Вот. И, собственно, сейчас будет три вопроса, которые я отобрал за минувшую неделю. Первый будет длинный достаточно, но с очень, мне кажется, интересной идеей. Пользователь под ником Лена Остер пишет. Вы не раз говорили, что умным людям нужно объединяться, и что только вместе группы мы сможем чего-либо добиться, быть услышанными. Но где найти тех, с кем я могу объединиться? Я очень хочу, чувствую в себе силы и возможность нести пусть небольшой, но вклад в движение нашей страны к демократическим ценностям, но я живу в провинции, мне не очень понятно, что лично я могу сделать для этого. Куда идти, если я хочу и могу действительно делать что-то?
Прекрасный вопрос. Одна ошибка формулировки, которую хотелось бы поправить. Я не говорила о том, что всем умным людям надо объединяться. Это сказал Пьер Безухов в четвертой части «Времени мира». О том, что если плохие люди объединены между собой и составляют силу, то хорошим надо делать то же самое, ведь это же так просто. Это просто, но неправильно. В чем засада? Если вы считаете, что объединяться надо с умными людьми, то вы никогда не найдете никого достаточно умного, чтобы с ним объединиться. Как только вы попытаетесь объединиться с кем-нибудь в общем действии, то вы посмотрите на них и скажете, вот этот какой-то не очень умный, а этот какой-то недостаточно хороший. Поэтому, товарищи, объединяться надо на основе общего интереса. Сформулируйте свой интерес и объединяйтесь с теми, у кого интерес тот же. Не проверяйте их на ум, добродетель, расовую чистоту, правильную биографию, религиозную принадлежность. Смотрите на интерес. Тогда вы поймете, что человек, который точно так же, как и вы, хочет, чтобы в вашем доме сделали ремонт, ваш союзник. Потому что он тоже в этом доме живет, ему интересно, чтобы дом был отремонтирован.
И не надо подсовывать тест на IQ ему.
А какой-нибудь левый человек, который бегает и кричит, я сторонник прав жильцов, но при этом не живет там, а живет где-то совершенно в другом месте, на Кипре, он может показаться вам чрезвычайно хорошим и умным, но он не имеет с вами общего интереса, поэтому будете смотреть на него с подозрением. Что можно сделать, живя в провинции, для продвижения страны к демократическим ценностям? Кучу всего, масса интересных опций. Значит, во-первых, запишитесь наблюдателем на выборы, ради бога. Есть ассоциация «Голос», есть другие организации, не менее уважаемые, которые занимаются подготовкой наблюдателей. Есть онлайн-ресурсы, которые позволят вам повысить свою правовую грамотность и подготовить себя к ближайшему дню голосования, который случится у нас у всех в марте 2018 года. Кроме президентских выборов, которые тоже важны по-своему, наверное, есть еще множество региональных выборов, которые гораздо важнее, между нами говоря, поскольку их результат не настолько предрешен, особенно если у вас выбирают какое-нибудь собрание муниципальное либо региональное. До марта у вас будет время на то, чтобы обучиться, узнать все законы, узнать, как подавать заявки и записаться волонтером-наблюдателем на выборы. Таким образом, вы, во-первых, познакомитесь с новыми интересными людьми со схожими с вами интересами, во-вторых, принесете невероятную вообще пользу своему родному городу и региону. Ничего нет благороднее миссии наблюдателей на выборах. Они заслуживают уважения в первую очередь среди всех участников. Во вторую очередь ее заслуживают избиратели, его уважения, а в третью уже сами кандидаты. И это один вариант, который я очень сильно советую вам рассмотреть. Другой вариант, это вот, собственно говоря, ваши права как собственника жилья. Что у вас за дом? Кто у вас управляющая компания? На основании чего вам выставляются тарифы? Этот путь я вам не до такой степени, не с таким энтузиазмом рекомендую, потому что он довольно опасный. Много их упало в эту бездну, разверстую вдали. Это, к сожалению, чревато последствиями. Но если вы объединитесь с такими же, как и вы, то элемент опасности будет меньше. Как говорится, safety in numbers, безопасность в массовости. Если вы будете одна, это может для вас кончиться плохо. Если у вас будет группа, будет уже лучше. Кто ваш муниципальный депутат? Кто ваш мэр города? Он у вас вообще избираемый или назначаемый? В конце концов, даже кто ваш депутат-одномандатник в Государственной Думе и закрепленный за вашим регионом депутат-списочник? Они тоже все ведут прием населения. К ним туда ходят в основном одни сумасшедшие, либо люди, которые просят, чтобы им выделили квартиру. Если к ним придете, не будучи сумасшедшей и имея какие-то более реалистические требования, они будут даже рады вас видеть. Это все рычаги, которыми можно пользоваться. Еще раз, для чего пользоваться? Не для того, чтобы усовестить этих людей и проверить их ум и добродетель. Не для того, чтобы внушать им демократические ценности. А для того, чтобы пытаться, и не без успеха пытаться, как показывает опыт, отстаивать свои права и преследовать свои интересы. Ключевое слово, дорогие товарищи, интерес. Второе ключевое слово – кооперация. Объединение с теми, чьи интересы сходны с вашими.
И второй вопрос. Он у нас из Фейсбука, где мы тоже собираем вопросы к нашей передаче. Делаем на сайте, в Фейсбуке и даже в Одноклассниках. Артем спрашивает. Насколько страшен окраинный сепаратизм для России сейчас? События в Татарстане, беспокойный дотационный Кавказ, Дальний Восток и Якутия. Что может сделать центр и сколько еще осталось до этого полураспада?
Есть такая тенденция, о которой говорит наш слушатель. Ну, понимаете, в чем дело? Когда их начинают обозначать, эти тенденции, терминами типа распад, сепаратизм и коллапс, то, конечно, это звучит нереалистично. Тем не менее, понятно, что, как объясняла нам бывшая в этой студии Наталья Васильевна Зубаревич, сокращение ресурсной базы, снижение финансовых возможностей федерального центра и, соответственно, усиление фискального давления на регионы приводит к некоторому снижению управляемости. Собственно говоря, авральная смена губернаторов на молодых и прыгающих со скалы является попыткой федерального центра эту управляемость каким-то образом удержать, потому что удерживать ее так, как раньше, бескрайними денежными вливаниями, уже возможности нет. Есть ряд регионов, за которыми мы, что называется, следим, посмотрим. Это, как правильно было названо, Татарстан. Татарстан – это регион, обиженный многими, как им кажется, неуважительными поступками федерального центра. Как то? Не пролонгации договора между Москвой и Казани.
Это самого последнего.
Этого самого договора, который был вроде бы формальный, вроде бы ничего не значил, но, тем не менее, все-таки почему-то его не продлили, хотя Татарстан этого явно хотел. Обижают их, как им кажется, по параметру изучения национального языка в школах, делая его необязательным. Это очень чувствительные вещи, как показывает опыт многих, кого не будем показывать пальцем. Все, что касается национальных языков, это больное место. И тут лучше из центра вообще никому особенно в это больное место не тыкать. Но почему-то это делается. Финансовые вопросы тоже волнуют Татарстан. Татарстан – регион недотационный, регион-донор, один из немногих наших регионов-доноров. И это парадоксальным образом тоже делает его склонным задумываться. А зачем нам нужен федеральный центр, которому я и служу донором, от которого я ничего не получаю, кроме неуважения и плохих всяких... значит, слов. С местными банками тоже плохо поступил Центробанк, наш общероссийский, не защитил, не санировал, обидел. Соответственно, наблюдаем за тем, что происходит в Татарстане. Интересные регионы также, ну, вот обычно говорят Кавказ, но Кавказ, понимаете, получает, как тут было уже в этой студии сказано, столько, сколько он только успевает попросить, столько он и получает. Поэтому, на самом деле, они больше склонны торговать угрозами, как это называется, пугать медиапространство разговорами о свирепых экстремистах, на самом деле они не оторвутся, прошу прощения, от кормящей груди, которая так прекрасно их кормит. За кем я еще смотрю, это южные аграрные регионы, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край. Склонны к нелегитимному насилию, странные группы берут на себя функции государственного насилия, вроде бы они там обижают оппозицию, там бьют окна в штабе Навального, на самом деле это обозначает, что есть группы, которые считают себя вправе безнаказанно чем-то таким вот заниматься. Казаки настоящие, ряженые, даже не так важно. Методы хозяйствования и политической культуры, явленные нам в истории с Кущевкой, а сколько есть таких, которых мы не знаем, очень своеобразные регионы. Вот эти вот самые южные наши аграрные. Кстати, мы сейчас говорили о бюджете, о том, кому урезают, кому добавляют. Добавляют программе развития АПК, аграрно-промышленного комплекса. Это аграрное лобби, представленное в Москве министром сельского хозяйства, бывшим губернатором Краснодарского края, это вот эти вот регионы, где правят агрохолдинги и их друзья и сателлиты, сетевая торговля, ритейл. На них тоже стоит, что называется, обращать внимание.
В общем, проблема существует, решим.
Следим.
О ее наличии знаем не только мы, судя по принимаемым решениям. Последний вопрос, буквально минута у нас остается. Алекс Андердада спрашивает. В одной из своих статей 2014 года вы назвали геополитику одним из интеллектуальных грехов и сравнили ее с конспирологии. Проясните вашу позицию.
Геополитика действительно лженаука нашего времени, подобная алхимии и френологии. Знаете, была такая идея, что по выпуклостям на черепе можно определить характер человека, как у него там шишка чего, у него развита больше или меньше. Вот то же самое это геополитика. А науки такой не существует. Существуют международные отношения. А под геополитикой обычно подразумевается так называемая великая шахматная игра. Вот это вот демон Збигнев-Бжезинский, который затуманил мозги просто поколением нашей политической элиты. Теперь они в эту великую шахматную игру верят. В чем базовый грех геополитики? В том, что она предполагает, что никакая страна не управляет своими делами, но всякая страна управляет делами соседа. И что все, что происходит внутри страны, почему-то является причиной своей, имеет нечто вовне, какое-то внешнее воздействие. Поэтому это не просто не наука, а это вид психического расстройства, известного у психологов как внешний локус контроля. Когда человеку мерещится, что им управляют откуда-то издалека. Значит, еще раз. всегда в любой стране, особенно в такой большой, как Россия, внутренние факторы будут превалирующими, а внешние факторы будут второстепенными и третьестепенными, если речь не идет о фронтальной войне между государствами. А об этом речь не идет.
Спасибо большое. В студии была Екатерина Шульман. Вел эфир Майкл Наки. До встречи через неделю.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».